Говорит Радио Свобода.
Поверх барьеров с Дмитрием Волчиком.
Изрядный интерес вызвал обращенный к читателям сайта «Радио Свобода» вопрос, считаете ли вы, что бумажная книга умирает. «Не надейтесь избавиться от книг», предупреждают Жан-Клод Карьер и Умберто Эко, но, не слушая интеллектуалов, бизнесмены готовятся к концу эпохи Гутенберга. С некоторым запозданием ощущение, что электронная книга вскоре победит бумажную, утвердилось и в неповоротливом российском книгоиздательском мире. На только что завершившейся московской книжной ярмарке была открыта зона «Книга-байт», рекламирующая новые технологии, и появились два букридера «Galaxy» для пользователей интернет-магазина «Озон» и «Ай-читалка» производства компании «Аймобилко». Сотрудник «Аймобилки» Семен Кваша посоветовал нашему корреспонденту Лиле Пальвелевой оформить подписку на их сайте и читать дешевые книги каждый день.
Можно скачивать в течение месяца по одной книге в день. Если это дисциплинированно каждый день делать, то получается 17 рублей за книгу – это цена, которую сейчас, по-моему, никто не предлагает.
Если несколько человек, объединившись, проделает такую процедуру, то по очень дешевой цене получится библиотека.
Это не очень законно. То есть каждый раз лицензия на скачивание книги подразумевает, что вы ее скачиваете для себя и больше никому не передаете. Это некий стандарт. Понятно, что так можно сделать. Мы никаким образом пользователя не ограничиваем. У нас нет Digital Rights Management, какие-то страшные присадки к файлам, которые позволяют только один раз, только на одном устройстве его открыть. От этого уже и музыкальные провайдеры отказались. А у нас этого и не было никогда, потому что, ну, однажды заплатив за книжку или выбрав ее по подписке, дальше она будет висеть в вашей корзине, на сайте можно сколько угодно раскачивать и перезаписывать ее там на какой-то носитель у себя. Там. Мы никак не ограничиваем. Пользователя. Ну, есть некая идеология компании, которая гласит, что пользователь в принципе хороший человек, честный человек. И нам нужно для него вот все сделать, чтобы ему было удобно, приятно, а он нам за это дал денег.
Теперь в Москве можно заказать один экземпляр нужной книги. Технологию Print on Demand пропагандирует магазин «Фаланстер». Видное место под комплекс печати по требованию было отведено и на книжной ярмарке. Сотрудник компании «Ксерокс» Владислав Воробьев разъясняет.
Суть комплекса в том, что компания, которая решит этим заниматься, и которой мы сможем все это предоставить, продать, сможет организовать очень простое взаимодействие между тремя сторонами. Типографиями, которые у нас вот здесь представлены нашими печатающими машинами, которые мы тоже можем обслуживать. Второе – это правообладатели, это люди, которые захотят продать свои книги конечному потребителю, но при этом не запускать их в офсетную печать большую, ну, по каким-то причинам. Либо это очень старые издания, либо это, наоборот, новые издания, но с ограниченным спросом. И, соответственно, третья сторона – это кто так или иначе решит реализовывать эти книги конечному потребителю.
Известно, что при офсетной печати чем больше тираж, тем дешевле получается каждая отдельная книжка. А вы говорите, что ваша аппаратура позволяет ограниченные тиражи. При этом они не становятся более дорогими?
Нет, как раз суть технологии Print on Demand, которую мы здесь представляем, в том, что можно печатать тиражи от одного экземпляра, и затраты, в общем-то, будут практически идентичные.
Итак, если человек хочет прочитать книгу, он ее покупает за 17 рублей и скачивает, а если все-таки желает поставить на полку, делает заказ и получает специально отпечатанный экземпляр. Это лучезарное завтра, и до него надо дожить. О том, как выглядит рынок электронных изданий в России сегодня, я попросил рассказать директора Ассоциации интернет-издателей Владимира Харитонова.
Рынок пока небольшой, если на Западе он исчисляется уже десятками, даже сотнями миллионов долларов, то в России речь пока идет о том, что это 2, по одним оценкам, по другим оценкам, 5 миллионов долларов в год, что по сравнению с общим оборотом рынка, ну, составляет фактически доли процента. Тем не менее, рынок явно очень живой, поскольку это связано с массовыми продажами букридеров, они постепенно дешевеют. Вот на последней книжной ярмарке даже было представлено устройство, которое стоит уже 6 тысяч рублей, то есть по цене довольно обычного телефона. Ну и кроме того, просто увеличивается предложение, увеличивается количество магазинов онлайновых, которые продают электронные книги, и постепенно увеличивается ассортимент. Хотя он, конечно, растет медленно, это одна из ключевых проблем на самом деле.
А как эти онлайновые магазины работают с традиционными книгоиздателями?
Дело в том, что по нынешнему законодательству электронная публикация является отдельным видом использования произведения. И поэтому автор в явном виде должен давать разрешение на такое использование. Он может его давать кому угодно, это может быть его издатель бумажной книги, это может быть сам магазин, тоже возможно, тогда это просто электронная публикация, или какой-то агрегатор прав, их уже нет в России, который приобретает права или договаривается как-то с авторами и уже передает эти права на законных основаниях электронным магазинам. А магазины, как правило, они просто договариваются с издателями, которые уже приобрели электронные права у авторов.
Какие в этой истории главные проблемы? Какие подводные камни?
Первая важная проблема связана с тем, что на самом деле у издателей не так уж много приобретено прав на электронные публикации. Поскольку сама по себе электронная публикация как отдельный вид использования появилась в законодательстве сравнительно недавно, буквально в 2008 году. Кажется, в предыдущем законе 2004 года тоже что-то было по этому поводу, но издатели тогда не сильно шевелились. Соответственно, легко представить, что у издателей есть права на довольно ограниченный ассортимент. И, собственно, то, чем сейчас торгуют основные электронные магазины, это Литреса и Мобилка, это не более где-то 30 тысяч книг. В общем, не так уж много в сравнении с общим ассортиментом, который продается в одном виде. Вторая проблема, она чисто технологическая, пока еще мало пользователей. Но просто со временем их станет больше. Ну и третье, наверное, это то, что издатели обычно называют пиратством, то есть несанкционированным копированием. Да, оно действительно распространено, причем распространено не только в России, но и на Западе, в Азии, где угодно. Издатели же, естественно, привыкли к тому, что они продают книгу как объект. То есть вот есть физический объект, который они продали, получили за это деньги, и этот объект невозможно никак скопировать, воспроизвести, не будучи самим издателем. В электронном же мире понятно, что в принципе любой файл может быть так или иначе скопирован. И хотя издатели пытаются прибегать, IT-индустрия им в этом помогает, к различным способам защиты контента от копирования, но для пользователей это не очень удобно, они это не очень приветствуют, да и сами эти системы пока не вполне надежны.
Ну вот такая возможная схема. Электронные книги в конечном счете уничтожат бумажное книгоиздание, а платные электронные книги будут уничтожены пиратами, и в конце концов все станет электронным и бесплатным. Возможно ли это или это утопия?
Ну, это какая-то такая очень красивая страшилка, она довольно распространена, в частности, среди издателей, среди журналистов. На самом деле, я думаю, что, во-первых, бумажные книги до конца никогда не исчезнут, по той простой причине, что книга как объект со своей бумагой, клеем, нитками, переплетами и так далее, все равно будет привлекать людей, просто по той простой причине, что есть, например, люди, которые коллекционируют книги, и коллекционировать файлы – это совсем не одно и то же, что коллекционировать бумажные книги. Это во-первых. Во-вторых, есть просто привычка, и бумажные книги явно умрут не раньше, чем умрет то поколение, которое к ним больше привыкло, чем к книгам электронным. То есть этот процесс явно растянется на, ну, как минимум, несколько десятилетий. К тому же, вполне возможно, что останется какая-то часть литературы, которая в большей степени подходит для производства в бумажном виде, чем в электронном. Ну, например, там большие красивые альбомы, которые удобно класть на журнальные столики, показывать своим гостям. Понятно, что в электронном виде это, ну, пока, во всяком случае, такого нет. Это первое. Второе. Пираты, конечно, никого не убьют и никуда не вытеснят. И главный способ борьбы с пиратством издателей – это не гоняться за пиратами, или уж тем более не гоняться за пользователями, как вот, некоторые законодатели предлагают, а предлагать удобный сервис. Предлагать удобный сервис, удобный ассортимент, удобные способы оплаты, в общем, все то, к чему привык человек, который попадает в большой книжный магазин.
Осталось обсудить технологию print on demand. Каковы ее плюсы и минусы, и станет ли она популярной в России?
Она в любом случае будет еще расти, потому что ее практически еще год назад не было, были только какие-то первые попытки. Насколько она будет распространена, трудно сказать. Понятно, что принт-он-демант очень удобен, когда книга уже вышла давно из печати, стала библиографической редкостью, если ты хочешь ее купить, то ты заказываешь ее, и тебе ее лично и печатают. Но согласитесь, что это, в общем, такое нишевое потребление и небольшой рынок. Для России, может быть, было бы более актуально, поскольку страна уж очень большая и транспортные расходы, в общем, довольно велики, принт-он-демант на местах. То есть книжная дистрибуция, не связанная с транспортировкой, собственно, книг. Ну, предположим, установка каких-то пунктов по принт-он-демант в Магадане, в Норильске, на Камчатке, на Сахалине, куда большая часть ассортимента книжных магазинов Москвы и Петербурга просто не доходит и, по всей видимости, в ближайшие годы и не дойдет. Просто их туда никто не повезет. Это было бы, наверное, хорошее решение. Но здесь print-on-demand сталкивается примерно с теми же самыми проблемами. правами. То есть те, кто им занимаются, все равно должны идти к издателям, должны получать у них права, в том числе и на электронные копии, и уже тогда этим пользоваться. Но я знаю, что некоторые компании уже пошли. Есть компании, ориентированные на массовый рынок, есть маленькие инициативы, связанные с печатью на местах редких книжек гуманитарного профиля.
Директор Ассоциации интернет-издателей Владимир Харитонов. На «Волнах свободы» вы слушаете радиожурнал «Поверх барьеров». Из бумажных книг, представленных на завершившейся в Москве ярмарке, отметим только одну, весьма необычную, хотя и вышедшую в самой старой серии «Жизнь замечательных людей». Необычное начинается уже на обложке. Вместо фотографии героя надпись «Здесь должен был быть портрет Сергея Довлатова». Впервые в серии ЖЗЛ книга вышла вообще без иллюстраций. Ознакомившись с рукописью, вдова Довлатова запретила публикацию любых снимков, на которых запечатлен писатель, а также потребовала изъять выдержки из ряда его писем, пусть даже и опубликованных ранее. С автором книги Довлатов, петербургским писателем Валерием Поповым, беседовал корреспондент «Свободы» Юрий Васильев.
Ожидали ли вы такой реакции на вашу книгу? Столь бурной реакции. Насколько я понимаю, вы замечательно работали с наследниками и родственниками Довлатова. Книгу читала его вдова. И вдруг такой репримант неожиданный. Почему?
Нет, но какие-то вопросы у Елены Довлатовой были. Так полного согласия не было, но они были такими рабочими моментами. Ну, например, она мне сначала написала, что не совсем точно изобразил маму. Я внес поправку. Потом в главе «Не дурная компания», где я пишу про его друзей университетских, Азадовского, Игоря Смирнова и так далее, она пишет, что какой-то он у вас слишком целеустремленный, где я пишу, что все друзья очень полезны были в его жизни. Вот. Дальше, пожалуй, замечаний не было серьезных, по мелочам какие-то, которые легко было уладить, я исправлял. Вот, а потом, после какой-то вспышки непонятной, пришел отказ.
Отказ в чем?
И в фотографиях, и в двух блоках писем. Переписка с Ефимовым и переписка супругов из Вены, когда Сергей был в Вене. Вот это два блока вылетели.
Когда вы уже задумывали книгу о Довлатове, когда вы уже подписали договор, знали ли вы о печальной судьбе книги переписки Сергея Довлатова с Игорем Ефимовым? Там и автор, и составитель, и издательство проиграли все суды, которые можно.
Ну, это прошло столько лет. Ну, а потом все-таки эйфория, видимо, меня погубит. Как-то все время охватывает какой-то умиление, нежность, любовь ко всем. И я никак не могу поверить, что что-то может выйти плохое. Когда это происходит, я каждый раз поражаюсь. Я думаю, ну как вот тут, когда серьезные люди, любимые друзья, ну немножко ссорятся, потом снова мирятся. Я не могу такое терпеть. Я не могу выносить, когда людей делают врагами, даже после их смерти.
Вы всерьез полагали, что книга, где Сергей Довлатов изображен действительно беспрекрас и, да что там, довольно малоприятным человеком. Вы всерьез думали, что такая книга может кого-то помирить над гробом?
Ну, я вот ту книгу не читал, которая вышла в издательстве Захарова. Я только в интернете вывел переписку Ефимова с Довлатовым и стал ее читать. И поскольку и того, и другого человека очень люблю, то не нашел ошибок или оскорблений, или каких-то недопустимых фраз у того и другого. И того и другого я понимаю и оправдываю, понимаете? И тот и другой устал, они измучены. И в эмиграции много тяжелого. Как-то так накалены их самолюбие. Игорь волнуется, что Довлатов его обошел по литературной линии, участвует в конференциях, помирился с Карлом Профером. А у него все это кровоточит в Игоря. Довлатов, видимо, устал от того, что немножко льстил Игорю Ефимову в процессе работы. Может быть, совсем искренне с ним работал. Для деловых соображений немножко напрягал, как-то так изображал большую дружбу, которой не было. И потом это все лопнуло. Но я не считаю это смертельной обидой, понимаете? Я очень терпелив. Я вот не могу поверить, что вот такие друзья, с которыми вот мы вместе встретились в этой коммуналке, на разъезжие Игоря Ефимова могут стать смертельными врагами. Мне кажется, то, что они сделали, должно привести к примирению, в конце концов. Пусть даже один из них умер. Все-таки они сделали гораздо больше хорошего, чем плохого. Это надо оценивать позитивные их отношения.
Безусловно. Но ваш Довлатов, герой книги Довлатов Валерия Попова, он довольно неприятный тип. Он переступает через все ради литературы, ради того, чтобы быть писателем. Знаете, что мне пришло в голову в свое время, когда я читал? Это Мефисто Клауса Манна, только, слава богу, без фашизма. Но ради какой-то своей цели. Вот такой портрет. И я уверен в том, что самое страшное, что он абсолютно правдив. Но это, кажется, не то, что может примирить над гробом, понимаете?
Ну вот я, поскольку я тоже профессионал, я его простил еще в предисловии к Асиной книжке, когда случалось петь СД и мне, когда она вешает на Сергея ужасное обвинение, я пишу в предисловии, что да, да, но надо смириться, надо гению простить, потому что он из нас кроит по-живому. Он из нас кроит своих героев, иногда это больно, но остаются-то шедевры, надо смириться и простить ему это. Вот я так думаю, потому что он покроил всех здорово, конечно, все друзья его вопиют. Такого неизрезанного друга не осталось у него ни одного, не говоря уже о подругах. Он всех изрезал по своим меркам, это понятно, но с моей точки зрения это надо прощать.
От вас в этой книге, использую жаргонное словечко все время, прилетело всем. От вас прилетело Асе, от вас прилетело Рейну, многим и многим живым.
Серьезно, ну как это смотреть? Мне кажется, что это любовный дружеский шарж, не более того.
Серия Жизел, да, вот которая призвана быть памятником.
Мне кажется, что человек без недостатков — это мумия какая-то, какой-то макет. А недостатки Рейна, например, мне очень милы. Вот его величие такое монументальное, мне кажется, милым и смешным. Я не хочу считать это пасквилем ни в коем случае. Не имел в виду.
Пройдемся по упрекам. Книгу упрекают в неприличности, в нескромности автора, потому что там действительно очень много «я» и очень много слова «Серега».
Ну, раза три я так засекал про себя это. Но это в таком контексте, где я немножко журю его, так пытаясь не ругать, а журить. Вот там я, может быть, позволяю себе фамильярность. В жизни так мы, конечно, не обращались друг к другу. А вот насчет нескромности я согласен. Действительно, что меня и заставило за эту книгу взяться, что я потешусь и сам. Не роняя образа героя, и сам тоже поиграю немножко. Честно говоря, не могу найти хоть один абзац, написанный жестко или гнусно, или злобно, или тем более лживо. Все, ну, по-моему, подлинно.
Ну, личную нескромность признаете?
Ну, вот на это я могу пойти. Потому что все были лично нескромные. Вот я сейчас читаю Толстого «Путь жизни». У него что-то написано, типа, что без любви к себе ничего не делается. Это, конечно, один из стимулов любой книги. Сходить из любви к себе. Если бы мы друг друга все не любили, то не было бы того успеха. Какая-то наглость нам всем присуща. Не наглость, нахальство. Кто-то, мне кажется, серьезный какой-то важный человек должен тут рассудить это дело. Если бы жил бы Петя Вайль, он бы сказал: ребята, что вообще, идиотничаете вы? Вы же все вместе, вы же на 90% вместе. Зачем вам расставаться и становиться врагами? Врагов и так хватает без этого. Ну, кроме Петра Вайля, я не знаю. Не знаю. Александр Генис, он тоже очень умный человек, но он немножко более, конечно, такой язвительный. Я не знаю, что он скажет на эту тему.
Валерий Попов отвечал на вопросы Юрия Васильева. Полная версия этого интервью опубликована на сайте свободанews.ru. Писатель Александр Генис, которому Попов предложил роль арбитра, ответил на мои вопросы. Александр, как вы полагаете, почему вокруг имени Довлатова возникают такие острые споры, я бы даже сказал, просто склоки?
Вы знаете, дело все в том, что Довлатов неожиданный талант, если не сказать гений. Дело в том, что Сергея прекрасно знали в Ленинграде, его друзья, близкие, писатели. Это был один очень тесно сплоченный круг. И Сергей в нем играл второстепенную роль. И только когда он приехал в Америку, вдруг засияла его слава. С этим никто до сих пор не смог примириться, и понятно почему. Потому что Сергей не казался тем блестящим талантом, который должен затмить всех остальных. Но именно это и произошло. И сегодня Довлатов, конечно же, последний классик этой эпохи. И с этим довольно трудно жить. Все его друзья, люди, которые знали его так давно, не все, конечно, далеко не все, например, Арев замечательно ведет себя по отношению к Довлатову, но все они так или иначе пытаются разобраться с тем, что произошло. И Валерий Попов, хочу добавить, Валерий Попов мой кумир, товарищ и друг. Валерий Попов когда-то сказал замечательно, что Довлатов после смерти очень сильно вырос. И вот с этим пытаются Поповы разобраться, видимо. Сам я книгу не читал, но думаю, что именно этим заключается мотив Попова. да и многих других. Короче говоря, слава – вещь опасная, она легко сводит с ума, и тут попасть под эту колесницу очень легко. Я видел, как близость к Бродскому сводит людей с ума. И Довлатов сегодня легендарная фигура, а все, что попадает в область мифа, всегда обладает повышенной опасностью. Это как совать пальцы в розетку.
А что вы думаете о спорах и судебных тяжбах вокруг публикации переписки Довлатова?
Вы понимаете, с письмами ведь очень простая ситуация. Существуют и юридические основания, и просто моральные не печатать письма, которые задевают живых людей. Я не могу понять, как можно к этому относиться иначе. Нас всех в детстве учили, чужие письма читать нельзя. Конечно, мы читаем писательские письма, но только после того, как умерли люди, которых это может задеть. Самый знаменитый, наверное, пример – это Макс Брод. Все говорят, вот он не выполнил завещание Кафки и напечатал все сочинения Кафки. Но все забывают, что письмо к отцу он напечатал только после того, как не было тех людей, которых могло это письмо задеть. Он специально долго ждал, пока это произойдет. И мне кажется, что любая переписка должна печататься только с разрешения тех, кто имеет право это решать. И письма Довлатова печатались. Например, Ксана Бланк, сводная сестра Довлатова, напечатала переписку с Довлатовым из армии. Эта переписка никого не задевала, и поэтому это был нормальный факт. Но печатать письма, которые оскорбляют живых людей, это значит оскорбить Довлатова в первую очередь, потому что он-то не хотел их печатать. Я знаю Сергея прекрасно, помню, как он страшно переживал, кого-нибудь обидев. Но он обижал многих людей, это вполне естественно, потому что жизнь сложная и большая. И, конечно, с этим нужно ждать до тех пор, пока не умрут те, кого это может задеть.
Александр, вы тоже ведь написали книгу о Довлатове. С какими трудностями вы сталкивались?
Вот, например, вся эта история с перепиской. Когда я писал книгу «Довлатова и окрестности», я обратился к Наума Соголовскому, который очень близко дружил с Довлатовым. Они были на «ты», что с Довлатовым совсем не обязательно. И попросил его показать мне письма Довлатова. И Наум, человек крайнего благородства и очень симпатичный на всех отношениях, сказал мне: ни в коем случае, потому что там есть замечания, которые могут задеть живых людей. И какие бы они ни были, я ни в коем случае не позволю этого делать, пока они живы. Именно поэтому эта переписка никак не использована в моей книге. И я считаю, что он поступил совершенно правильно.
Я знаю, что вы не собираетесь читать книгу Валерия Попова. Почему?
Ну, давайте скажем так. Я очень люблю Попова и считаю, что Попов оказал гигантское влияние, в первую очередь, на Довлатова. Довлатов всегда считал, что Попов – это величина более крупная, чем он. Потом, может быть, изменилось его мнение, но вначале это было так. Он с огромным уважением относился к Попову, и я тоже. И Довлатова я тоже очень люблю, как вы понимаете. Я не хочу читать ничего, что помешало бы моим отношениям к этим людям, замечательным, талантливым. И, знаете, я прочитал несколько страниц из Попова, которые мне прислала Лена. Ну, там действительно, конечно, все напутано. Ну, например, Попов цитирует мою книжку и приписывает половину цитат Пете. Я представляю себе, как бы это обидело Петю. Поэтому я не хочу. Видимо, там много путаницы. Видимо, из-за того, что возникли распри с Леной, он не смог ее показать как следует, отредактировать и так далее. Я не хочу, чтобы у меня было отрицательное мнение. Я люблю Попова не за это, скажем так.
Александр Генис. Далее в радиожурнале «Поверх барьеров» на волнах свободы, после сводки новостей, рассказ о прошедшей в Москве сессии международной акции «Словарь войны».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 21 час 30 минут. Коротко о главных новостях. Соединенные Штаты обеспокоены арестом видного российского правозащитника Льва Пономарева. Замгоссекретаря США Уильям Бернс, прибывший в Москву, в интервью Интерфаксу подчеркнул большое значение свободы собраний для любого демократического общества. Ранее в среду лидеры российской оппозиции обратились к уполномоченному по правам человека Владимиру Лукину с просьбой защитить Пономарева. Огонь угрожает 4 населенным пунктам в Алтайском крае. В селе Николаевка Михайловского района сгорели уже 50 домов. Все жители эвакуированы. Никто не пострадал. «Единая Россия» представила президенту России Дмитрию Медведеву список кандидатов на пост главы Республики Калмыкия. Среди предложенных кандидатур нет нынешнего руководителя региона Кирсана Илюмжинова, срок полномочий которого заканчивается 24 октября. Досрочные парламентские выборы в Молдавии, намеченные на 21 ноября. Политический кризис в стране продолжается. Проходивший 6 сентября референдум о возможном изменении процедуры избрания президента был признан несостоявшимся. В Таджикистане неизвестная ранее исламистская группировка взяла на себя ответственность за теракт в Худжанде. Там 3 сентября в результате взрыва погибли 2 полицейских, еще не менее 25 человек были ранены. 8 сентября отмечается Международный день солидарности журналистов. По словам председателя Союза журналистов России Всеволода Богданова, за последние 10 лет в стране были убиты более 300 журналистов, но раскрыта только 10-я часть таких преступлений.
На волнах свободы вы слушаете радиожурнал «Поверх барьеров». У микрофона Дмитрий Волчек. В Москве прошла вторая сессия международной акции «Слово. Словарь войны», в которой приняли участие известные философы, журналисты, писатели, историки, художники, режиссеры, российские и зарубежные. Концептуальные высказывания, представленные в форме устного рассказа, видеообращения, танца или перформанса по замыслу организаторов проекта «Lettera d'Otorg» вместе должны составить словарь войны. На московской сессии побывала Тамара Лиленкова.
Первые сессии международного проекта «Словарь войны» были проведены в 2006-2007 годах в Германии и Австрии, затем в Сербии, Корее, Италии, Тайване и в прошлом году в России. Формат акции прост. В течение 2 дней участники, а на этот раз в их числе философ Григорий Померанц, режиссер Ризо Габриадзе, композитор Владимир Мартынов, философ из Исландии Йон Олафсон, немецкий журналист Эрнст Ройс и другие, каждый в течение 20 минут будут говорить о выходе из войны. «Выход из войны» – так звучит тема второй московской сессии, посвященной 65-й годовщине окончания Второй мировой войны. Свой взгляд на эту проблему на московской сессии представила историк Елена Зубкова.
Мой взгляд на проблему выхода из войны определяет очень простая система координат. 1945 год – это Советский Союз, это советское общество, вышедшее из войны. Тоже по-своему совершенно уникальный, замечательный в том плане, что действительно очень-очень необычный феномен. Советскому обществу, именно нашим людям, пришлось преодолевать в себе не только комплекс войны, но и комплекс победы. И вот это преодоление победы, возможно, оказалось не менее сложным и болезненным, чем преодоление войны. Да, победа вселила в людей оптимизм. А вообще, конечно, май 45-го года – это высшая эмоциональная точка не только сталинского периода, послевоенного периода, но вообще всей советской истории, а может быть и всей истории 20 века. Такого больше не было никогда. Да, народ ждал перемен. Но эти перемены виделись как вот такая награда, награда за победу. А если награда, то значит эти перемены должны были прийти от власти. Ну да, много написано про государственный патронализм, сознание советских людей. Но ведь не только это. Было все, наверное, гораздо проще. Просто люди устали. Люди смертельно устали. И физический, эмоциональный ресурс людей, да, был основательно изношен. Советская армия единственная. И воевавших, и не воевавших. Но советская армия единственная, которая во время войны, допустим, не практиковала отпуска. Всех солдат отпускали, а наших нет, только по ранению, да, или за какие-то очень большие заслуги. То есть все, это был предел. У людей не было сил, так сказать, бороться и чего-либо требовать, да. Оставался только ресурс, чтобы ждать. И послевоенная ситуация складывалась таким образом, что нельзя было расслабиться. Люди вступили в новую полосу за выживание. Сталин очень хорошо понимал, что это состояние опьянения победы и такой всеобщей любви, да, оно не будет длиться вечно. Поэтому для него мир означал прежде всего умиротворение. Удивительно, в русском языке эти два слова все-таки одного корня – мир и умиротворение. И начал он с самой критической точки, да, он начал с умиротворения победителей. Делал это по-разному, даже по мелочам. Не допустить консолидации. Предлагали создать им общество героев Советского Союза. Не надо, общество маршалов, не надо. Да что говорить, даже голубые Дунаи. Островки, что ли, так сказать, свободы, полупьяные, полусвободные. И то прикрыли относительно, и, конечно, не из-за того, чтобы боролись с алкоголизмом. Эта власть никогда не рубила суп, на котором сидит. Начали, так сказать, с малого. В 1947-м отняли льготы выплаты за орденами, медали и за бесплатный проезд на транспорте. Фронтовики вспоминают, что это был удар. Было очень обидно. Второй удар по чести не заставил себя ждать. 48-го года в стране День Победы, 9 мая, перестал быть выходным днем. То есть празднично, но рабочий. Как какой-нибудь День Парижской коммуны или на худой конец женский праздник 8 марта. Но больше всего, наверное, досталось инвалидам. Мало того, что каждые полгода, потом, правда, через год, и заставляли проходить такую унизительную процедуру медицинского переосвидетельствования, это называлось. Даже без руких и без ноги. Они должны были каждые полгода подтверждать свою инвалидность, чтобы пенсию, чтобы маленькую эту пенсию им давали, как будто эти руки и ноги могли отрасти. Не случайно привычная картинка послевоенной жизни, нищие инвалиды на улицах городов, обрубки, тачки, печеные, самовары. Это все вот их самоназвание, маркирующее характер вещи. А в 51-м году они пропали почти все сразу. Был такой указ, секретный, потому что стыдный. И убрали с глаз долой специально отведенные инвалидные дома со специальным режимом содержания, чтобы не убежали. Потому что бежали. Оттуда уже не убежишь. Да, это вот вытеснение фронтовиков, победителей, реальных победителей на обочину жизни. Это тоже был процесс преодоления победы, но так как он, конечно, воспринимался властью.
Рассказывала Елена Зубкова. Однако исторический аспект темы выхода из войны далеко не единственно возможный. Организаторы акции полагают, что Россия, как и многие другие страны мира, не вышла из периода войн, которые длятся в иных формах. Травмированное сознание существует уже не в эпицентре, а на периферии событий, в эстетике обыденной жизни. Концепт «выход из войны. Эстетизация» представила философ Елена Петровская.
Мы знаем о войнах то, что не устают сообщать о них средства массовой информации. Вроде бы сегодня, как никогда, мы имеем доступ к происходящим войнам, доступ наглядный, зримый, благодаря чему мы оказываемся перенесенными в зоны конфликта и переживаем происходящее в реальном времени. Более того, эта наглядность и близость как будто усиливается тем, как будто я подчеркиваю, что она существует в режиме повторения. Мы не просто очевидцы сегодняшних войн, но очевидцы с небывалым правом пересматривания того, что составляет сам материал свидетельства. Можно подумать, что именно сегодня мы как зрители, но не как сочувствующие или негодующие, находимся внутри войны. Прежде всего, остановимся на том, что можно считать документальной, репортажной передачей экстремальных событий. Изобилие окружающих нас зрительных образов позволяет некоторым ученым констатировать так называемый иконический поворот, iconic turn, по аналогии с лингвистическим поворотом начала 20 века. Возможно, для словосочетания iconic turn можно найти и более подходящий русский эквивалент. Но то, что техническое слово «икон» переплетен с многозначной иконой, иконой уже в нашем традиционном понимании, кажется удачным совпадением. В самом деле, среди окружающих нас образов много таких, которые становятся иконическими, то есть узнаваемыми, многократно воспроизводимыми и в итоге культовыми образами, по которым мы опознаем наше собственное время. Это своего рода кричащая хроника, те образы, которые формируют нашу культурную память. Достаточно произнести слова 9/11, 11 сентября, как в памяти встает картина небоскреба, в которой на полном ходу врезается захваченный террористами пассажирский самолет. Мы это помним, даже если мы никогда не видели этого своими глазами. Но значит ли это, что мы и в самом деле можем настолько приблизиться к войне, чтобы оказаться по ту сторону экрана? Или, как сказала бы Сьюзен Сонтаг, вызывают ли столькие изображения войны сострадательное отношение к другому? Приходится признать, что визуализация конфликтов никаким образом к ним не приближает. Любая символическая форма, будь то язык в целом или создаваемое художником изображение, мгновенно вводит в систему опосредования. Ни одно из известных нам предельных состояний – страдание, боль, ужас, страх и так далее – не может перейти через этот барьер, барьер символизации, не утратив того, что составляет его неповторимую природу. Эти состояния всегда остаются по другую сторону репрезентации. Репрезентация осуществляет функцию защиты. Проводя аналогию с Фрейдом, можно сказать, что это тот щит, правда, уже не отдельного сознания, а целой культуры, который ставится ею на пути шоковых импульсов, поступающих из внешнего мира. Война, несмотря на долгую ее историю, конечно, явление в своей основе акультурное. И если культура соприкасается с войной, то происходит это по линии нейтрализации, то есть подавление и преобразование всего того, что могло бы угрожать самой культурной целостности. Рассказанное, показанное, со всех сторон исследованное, война становится приемлемой, обыденной и даже в некотором роде необходимой. Во-первых, кадры, которые показывают беды гражданского населения во время войны, в репортажах крайне редки. Именно они планомерно подвергаются цензуре. Во-вторых, и эти кадры мы научились не видеть. Любая жертва, в том числе военная, давно стала элементом привычного телевизионного жанра под названием ДТП или шире катастрофа. Современный зритель напоминает сытого вампира. Кровь по-прежнему рефлекторно возбуждает, а остальное перестает иметь значение. Сюда же можно отнести и документальные фото из таблоидов, главным сообщением которых становится чистая сенсационность. И в том, и в другом случае нам предлагается изображение, которое сверхобозначено, иначе говоря, перенасыщено значением. По отношению к нему зритель поставлен в позицию пассивного потребителя, лишенного возможности интерпретировать. Это касается большинства военных кадров, над которыми потрудился, если не автор в привычном смысле этого слова, хотя возможно и такое, то сам преобладающий сегодня способ восприятия. Именно преобладание технических средств воспроизведения реальности, которое как будто только и работает на то, чтобы устранить зазор между зрителем и регистрируемым событием, даже оно, если говорить об этом на специальном языке, лишь акцентирует несовпадение между образом и референтом. Как говорит об этом философ Жак Деррида, то, что мы проживаем в реальном времени, и что находим столь удивительным, это доступ именно к тому, что мы не проживаем. Мы находимся там, где нас нет. Например, в Кувейте или Ираке, где в реальном времени взрываются бомбы. Мы пользуемся услугами технических, а именно записывающих устройств, и верим в то, что события, при которых мы не присутствуем, воспринимаются, тем не менее, непосредственно. Заостряя наш тезис, можно сказать, что выход из войны для нас, людей, воспитанных культурой, всегда имеет эстетическое измерение. Эстетика – это не только поиск подходящих образных систем, но и катарсис, очищающее и возвышающее зрителя переживание. Те же творения или шире способы высказывания, которые нас будоражат, находятся в конфликте с тотальной, непроницаемой знаковой системой, которой и предстает современная культура, готовая переработать любой, даже самый немыслимый опыт.
Фрагмент выступления Елены Петровской на прошедшей в Москве сессии международной акции «Словарь войны». Слушайте радио «Свобода». Наш корреспондент Елена Фанайлова побывала на 14-м фестивале поэзии и вина в Словении. Она делится своими впечатлениями и записями, сделанными во время чтений.
Первый день фестиваля прошел в Любляне, где была презентация русской антологии, о которой мы уже рассказывали нашим слушателям. А во второй день поэты выезжали в маленькие городки, где читали в библиотеках и культурных центрах. Рассказывает Марьяна Савка, украинский поэт.
Наверное, самое замечательное впечатление поездка в маленький городок Падна. Мы приехали туда, солнце уже шло к закату, только вот уже поднявшись туда, мы вдруг увидели, что мы оказались просто в каком-то райском месте. Вокруг горы, порослые лесом, и между ними, там, вдалеке видно море. к нему не просто спуститься, там надо еще ехать и ехать. Но вот это ощущение близости Средиземноморья, эти запахи божественные, просто от них голова кругом идет. Столько разных растений вокруг, каких-то страстников. Нас поселили в маленький такой дом на 2 этажа. И террасы на самой горе. Вот оттуда открывается просто сногсшибательный вид. И мы так просто вышли все и замерли, и стояли, и смотрели. А вот место, где уже были чтения вечером, называется Истранова. И там был просто замечательный хозяин Зоран. Просто так у нас здорово встретил, по-домашнему тепло. Там была такая тоже терраса для зрителей и небольшая сцена. Там как раз и происходили чтения. И было что-то не только славянское, но что-то и греческое в этом было тоже. И вино, и все было очень здорово. И главное, что была такая атмосфера, когда хотелось для них читать. Хотелось с ними общаться, и они так хорошо слушали. Это даже немножко что-то попело в момент чтения. Просто там Сони Роллинс какие-то такие джазовые стихи. Я вспомнила просто цитату из «Summertime». «Summertime». When the living is easy, fish are jumping and the garden is high. Сонні Ролінс, старий, бородатий як Бог зі своїм саксофоном, і шалений як вітер, що б'ється у двері симфонічної зали, провістив, що весна має шанс на цвітіння. І джазовий безум, і моя невтоленність, і кров небезпечно нортують у жилах. Я йду, я танцюю, ловлю синкоповані ритми. Джазовий Господи, благослови нам Великдень.
Мы разговаривали с поэтами в городке Птуй, где происходит основная программа фестиваля. 4 вечера подряд на маленькой площади в центре города выступают поэты и музыканты. Поэта Аркадия Драгомученко, я спросила, не показалось ли ему это пространство немного провинциальным?
Мне кажется, что это никакая не провинция, это некий такой конгломерат очень плотной собственной культуры. Эта культура питается с разных сторон, она центростремительная, да, она втягивает в себя, с одной стороны, конечно же, кофейно-винную культуру, культура это итальянская, тут уже говорить нечего. С другой стороны, ведь они очень горды, что у них вся система социальной машинопроизводства, она осталась австрийской, не венгерской, а австрийской. И вот такие как бы несовместимые вещи социального общежития, социального обустройства и духовно-душевного аспекта отлично сосуществуют, да.
Если говорить о красках, запахах и звуках.
Ну, здесь, конечно, небо синее. Здесь, разумеется, все горит и ярко. Отсюда просто дотягиваются Средиземноморье. Помните замечательное совершенно определение? Там, где выйти первое оливковое дерево, начинается Средиземноморье. Все здесь и цвета, и запахи, и вкус.
Если говорить о вкусе и запахе местного вина...
Я встретил 2 сорта. Один сорт очень легкий, замечательное красное вино. Это было синепино, легкое дневное вино. И хорошие такие несколько сортов мерло, вот, которые я пробовал и в Любляне, и здесь. Но в Любляне очень хороший магазин итальянских вин. Просто обыкновенно стоящие, ординарные итальянские вина. Есть из чего выбирать. Вино здесь связано с поэзией не столько потому, что люди должны были бы его пить, но дело в том, что вино само по себе, вероятно, настолько уже расхожий символ того, что происходит в процессе пресуществления виноградной лозы, а до этого земли, каких-то солей, какого-то света, какой-то влаги, в то, что мы именуем вином. Вот поэзия, вероятно, тоже чем-то похожа на это. Ну, вот этот район, где мы с вами были на пикнике, таверну, которую нас накормили, там напоили, это едва ли, в общем-то, это единственная, как бы сказать, социальная такая структура, которая работает там, дает какие-то рабочие места. И то, в общем-то, никто туда особо не приезжает, потому что это далеко на отшибе, и один раз в месяц только они могут там какие-то заказы от безумных охотников или сумасшедших туристов на корпоративное обслуживание. А район это ценнейшие земли, потому что это очень старые земли для виноградников, но они производят вино по старым технологиям, вино плохо поэтому продается, отсюда возникает их собственное ощущение ненужности на этом белом свете. Одним словом, в общем-то, это такой тревожный, в общем-то, как бы район для государства. А вот на западе, чуть-чуть западнее, там замечательные новые технологии. Они взяли грузинские технологии, они вино доводят в амфорах и продают со свистом во все страны. Вот рядом как бы существуют две области.
Аркадий Драгомученко. Стихи о поэзии и политике.
Политик, ты мыслишь законы, забывая, что правил не понял простой математики. Так и в школе, где впервые вдруг ощутил запах соседки по парте, когда империи рушатся словно мел на доске дочерней, когда платье тебе не досталось, а если осталось, то никому.
Фестивалем поэзии и вина занимаются молодые литераторы, критики, социологи, переводчики современной литературы. Организатор фестиваля Елка Цыгленечки, известный славянский критик и переводчик.
Птуй – маленький городок. Раньше мы организовали 13 лет фестиваль в маленькой деревне Медана, где живет только 200 жителей. А сейчас Птуй для нас уже большой город, конечно, своими 10 тысяч. Когда городок маленький, тогда можно сделать то, что все жители живут с этим фестивалем. Я не знаю, сколько людей на Птуе действительно любит читать поэзию. Наверное, не больше 100 или 200 человек. А когда проходит фестиваль, все проходят, всем интересно, все как-то живут с фестивалем. Приходят на чтение просто из любопытства. Когда проходило первое чтение, очень много человек пришло ко мне и сказало, ну, я никогда не любил читать современную поэзию. Но сегодня, когда я слышал эти замечательные поэты, я увидел, что это на самом деле забавно, интересно, что это тоже касается меня лично.
Что вам самой, вот не как организатору этого большого предприятия, а просто как литератору, любителю поэзии, нравится здесь из всего того, что произошло?
Мне всегда нравятся поэтические чтения. 6 или 7 поэтов в один вечер. Каждый читает по 15 минут, и это достаточно, чтобы понять кое-что о их поэзии, о их лично. Есть любители, которые потом почитают побольше, найдут их стихи в интернете, покупают книжки. Может быть, всем не понравятся все, которые выступают вечер, но один или два поэта всегда как-то задевают вас лично. В этом году, кстати, мы уложили очень много энергии, чтобы привести поэзию в края, где ее нету. Так, например, мне очень нравится одна акция, которую мы делали с домом для пожилых жителей Птуя. 5 пожилых женщин везли поэзию на подушки. Мы им дали стихи поэтов, которые гости этого фестиваля, и они из 40 стихотворений выбрали только 6, потому что им поэзия, современная поэзия, на самом деле не нравится. Они выбрали 6 поэтов, которые им понравились, везли эти стихи на подушки, дали на остальные подушки свои стихи, они сами сочинили стихи. И чтобы дать деньги этому дому, мы будем продавать эти подушки на аукции, и каждый может купить подушки, этим образом помогать этому дому. И это такой способ, мы пришли в дом, где практически, по-моему, никто не читает современную поэзию, но им очень понравилось это, и они очень гордятся, что они сейчас в газетах, что все пишут о них. Но делать такие акции, которые вообще ничего не стоят, в то же время как-то симпатичные, вызывают интерес к поэзии.
Интерес к поэзии и поэтам, как сказала Елка Цыгленечки, действительно был. Вот впечатление участников и их стихи. Американка Лора Соломон.
Есть много привлекательных черт этого фестиваля. Я не знаю, как обстоят дела с любовью к поэзии в Словении вообще. Я не думаю, что ей увлечено огромное количество людей. Но определенно есть сообщество, которое ее развивает. Жаловаться не на что. Эти люди так заботливы к нам. Этим просто наслаждаешься.
Словенский поэт Юрий Вуга.
Мне действительно нравится на фестивале это смешно. Смесь людей разных манер, новые влияния, обмен идеями, разговоры с поэтами и вечерние чтения. Эта работа совершенно живая. Ты слышишь голос и видишь тело поэта. На твоих глазах слова оживают, вовлекают людей, приобретают власть над ними. Это совершенно удивительно, когда ты слушаешь слова и видишь за ними человеческое тело.
Белый конь. По ночи се земля распочи.
Белая лошадь. В полночь земля раскалывается, выбрасывает мертвеца через дверь, но к ее руке останется прикрепленной и расцветает белая лошадь. Я стою недвижим, а камень становится тоннелем, в нем отражается тень жеребца, скользя. и я проливаю кровь и молоко на серебряный поднос перед его копытами, чтобы утолить его жажду. Он приближается усталым шагом. Близко я вижу его, он весь кровоточит. Он видит меня бронзовым идолом, выбросившим руку в направлении моря в приглашающем жесте. И он приближается ко мне серебряный и тоскующий, и я могу опустить руку на широкую дугу его лба.
На широкую скриню неговега чела.
Поэт с Мальты Адриан Грима.
Я думаю, Птуй — прекрасное место, чтобы расслышать многие голоса разных поэтов, а они действительно разные. Настроение, тон, текстура голосов — они иногда агрессивны, иногда тихие, но всегда эмоциональные. Гнев, например, тоже голос поэта. Это город, где оказались разные поэтические голоса, и они услышаны. Может быть, потому что здесь не так много магазинов и транспорта. Эта обстановка совершенно открывает тебя к этим разным голосам, эмоциям, поэтическому опыту. Любовь как работа с огнем. Когда случится взрыв, он затмевает небо, распространяя разные цвета. Но дай им тихо померкнуть, погрузи в сердце. Любовь как пожар, удержать ее довольно трудно. Оказывается, ты играешь с огнем. Любовь как сноп огня, соединяющий цвета, каждый из которых отдельно ничего не значит.
О прошедшем в Словении фестивале поэзии и вина рассказывала Елена Фанайлова. Выпуск радиожурнала «Поверх барьеров» на волнах свободы подошел к концу. Его подготовили продюсер Наталья Аркадьева и редактор Дмитрий Волчек.
Каждую неделю в понедельник в 22 часа по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» программа «Время политики». Ведет передачу Михаил Соколов. Мы анализируем борьбу за власть на федеральном уровне и в регионах, рассказываем о жизни политических партий России. Вы можете услышать программу «Время политики» также в записи в час ночи и в 15 часов во вторник.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Более справедливого распределения богатств. В России много бедных людей, много людей, которые страдают. А во Франции мы часто видим представителей русской мафии. Кроме этого, можно пожелать настоящей свободы слова. Мы помним, что в России убивают журналистов.
Я желаю им успеха и изобилия всем россиянам. Я дизайнер, хотела бы экспортировать мою продукцию в Россию.
Чтобы они не сбавляли темпа. Во Францию приезжает немало новоришей из России. Пусть приезжают почаще к нам в отпуск. Пусть получают удовольствие от своих состояний, тратят побольше денег и способствуют развитию туризма во Франции.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5990, 9520, 9840 и 11805. Свободный информационный мир. Радио Свобода.